Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В старые времена говаривали: первая жена от Бога, вторая от человека, третья от черта. Думаю, что придумали эту поговорку, скорее всего, мужчины. Передача московской радиожурналистки Тамары Лиленковой посвящена людям, которые часто меняют жен и мужей.
Принято думать, что женщина едва ли не с детства стремится к замужеству, тогда как мужчина по возможности обходит стороной сладкоголосого гименея, опасаясь ошибки. Однажды мартовским днем Александр Блок записал: «Зачем ты так нагло смотришь женщинам в лицо? Всегда смотрю. Женихом был – смотрел. Был влюблен – смотрел. Ищу своего лица, глаз и губ». Первое впечатление, как уверяют психологи, самое сильное. Но последующий выбор того, а не другого в супруге, представляется мне менее необъяснимым. Объяснить роковое невезение в семейной жизни я попросила капитана второго ранга Николая Владимировича.
Я и мои коллеги в основном были народ честный. Считали, что мы вообще женихи, интеллигентные люди, красивые, умеем петь, танцевать. Но мы не умели думать, и были мы очень серыми. Хотя, в принципе, белая сорочка, так сказать, золото здесь. В общем, мы себя считали кумирами. В первом браке меня оставили, но я тоже претензий никаких. Ну, полюбил человек другого человека, ну что поделать. Ну, считаю, что в первом браке это больше образ, который ты выдумываешь. Вот ты видишь девочку еще и начинаешь строить, какая она будет, молодая женщина. Так вот, во втором браке, когда я знал, что меня ждут, это уже было очень много. Я решил, что я могу быть хорошим мужем, независимо от того, кто важен. Я все могу. Но оказалось этого мало. И вот в третьем браке, который я оставил сам, прожили мы больше, чем все, 16 лет. И женщина, она была, как звали, леди номер один. Она кончила Институт иностранных языков, потом в Америке колледж специальный. Во всех отношениях она человек очень славный. Но потом я почувствовал, что я вроде посторонний. В определенный момент меня звали, когда нужно было помочь, а в определенный момент меня отодвигали в сторону, решали проблемы сами, даже меня не ставили в известность. Тогда я понял, кто же я такой? Человек, который приносит там какие-то деньги, так сказать, и живет, в общем, самостоятельной жизнью, никому не интересен. Проходит время, наши требования возрастают к партнеру по жизни, а люди все больше и больше их утрачивают. Я, например, считаю, что женщина не глупее нас и не умнее нас. Это просто другое существо. Я к ней отношусь восторженно. Но хочется соединить, чтобы и после физиологических контактов у тебя оставался восторг.
Как хорошо! Как хорошо! Тобою быть, в очи глядеть, любить, землить и в поцелуе замереть. Как хорошо, как хорошо, как хорошо мне с тобой.
Не напасть, да как бы женившись не пропасть, предостерегает народная пословица, и действительно, последствия бывают самые неожиданные. Следующая моя собеседница Георгина Сергеевна, четырежды вдова.
25 мая расписались, 22 июня война началась. Что можно сказать о этой жизни? С первым мужем 5 месяцев прожила, осталась беременна, его взяли. Действительно, службу в Беларуси должен был прийти. Ну, когда демобилизация раньше один раз была, в сентябре, так. А в августе их послали на Финский фронт в 40-м году. И все, они все там погибли. Я осталась здесь с ребенком, 20 лет. В одном дворе первый и второй муж. Я на первом этаже жила. Первый муж на втором этаже, второй муж на третьем этаже. прислал письмо: рад твоему несчастью, что у тебя муж трагически погиб. Через месяц приду, женимся и так далее. Ну, пришел, тут весь двор начал говорить. Замуж вышла за Юрку, от него родила, на что она нам нужна, ну, родителю. Папа, знаете что? Мой родной сказал: да ты, говорит, не была, говорит, девочкой ты. Ты прямо в девках бабой стала. Ты еще барышней должна была ходить. Ну, конечно, ребенка, внука полюбили, и я Господу Богу благодарна, что они мне послали сына. Он был, ну, вот смыслом моей жизни, ребенок. От второго мужа осталась беременной. Такой грех совершила, убила своего собственного ребенка в чреве. Аборт. Покор второго мужа меня знакомит с своим племянником. Моложе меня на 3 года он. С этим я 8 лет и 9 месяцев прожила. Но похвалиться нечем. Ведь вот на заводе у нас столько было лимитчиков, ребят. Интересный, хотя и не кончили, вот как мы там 10 классов или там какой-то техникум. Но ведь с ребенком ты никому не нужна. А замуж всегда мне хотелось. Чуть ли не миллионер была с мужем, когда вот у меня был этот 4-й муж. Умница. Так мы и замуж выходили. Мне уже было, сейчас скажу, за 30, а ему, наверное, 36. Он на 6 лет меня старше. Но похвалиться нечем. Жизни не было. Я все это считаю ошибкой молодости. И виноват никто, а виновата я сама. А сейчас поняла, что я вообще-то никого не любила. Вот, перед Богом я неверующий такой уж человек, ну клянусь вам. Сейчас бы я их обошла вот так стороной.
Пока бы Бога, матушка, да вспять побежала, пока бы можно было жить начать сначала. Ой, кабы зимою цветы расцветали, кабы мы
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о людях, которые часто меняют жен и мужей.
В советские времена развод для коммуниста означал по меньшей мере строгий выговор, побольше исключений из партии. Православная церковь также проповедует единобрачие. У микрофона протоиерей Михаил Ардов.
Христианство благословляет по-настоящему только один брак. Затем по немощи человеческой дозволяется второй и в редчайших случаях третий брак. Дальше уже ничего подобного не разрешается. И мало того, благословение второго и третьего брака совершенно другое, и молитвы совершенно другие. Они именно говорят о человеческой немощи. Вообще идеальное состояние по христианскому мировоззрению – это всякое воздержание от каких бы то ни было таких отношений, по примеру Господа Иисуса Христа и Пречистой Девы Марии, Иоанна Крестителя и так далее.
Известно, что любовные переживания способствуют духовному росту человека, его такому нравственному мужанию. Не получается ли, что церковь приумножает своей категоричностью число нищих духом?
Церковь приветствует духовную нищету, говорит, что блаженный нищий дух. Что же касается всяких сублимаций в художественном творчестве, то это все светское и к церкви отношения не имеет. Наоборот, как мы знаем, люди талантливые, одаренные, живут наиболее безобразной жизнью. Именно в художественной среде процветает и разврат, и самоубийство, алкоголизм и все такое прочее.
Можно предположить, что творческие люди больше других нуждаются в своеобразной эмоциональной добавке. Совсем другое – серьезные брачные отношения. Недаром у алтаря влюбленный Пушкин воскликнул: «Участь моя решена, я женюсь». Мой следующий рассказчик, писатель Юрий Перов, имел повод так воскликнуть не менее 6 раз.
Все мои первые любовные впечатления, они связаны с приезжими, с городскими барышнями. Потому что свои деревенские, они были совершенно беззастенчивы. Мы купались в одном пруду совершенно нагишом. И если у нас и были какие-то сексуальные воззрения в их сторону, то это были такие мужицкие, заключенные в определенную терминологию. Мы называли все своими именами. Мы покуривали уже тогда, брашку попивали. И, в общем, относились так достаточно по-мужски. Но самое серьезное, это было в 653-й школе на Шаболовке. Там-то, конечно, были бешеные влюбленности. Я влюбился в Эльзу Белюкину. По-моему, она была отчасти немка. Притом имела темно-каштановые волосы, остроена, длиннонога, длиннорука. Она откликнулась на мою любовь, и в один прекрасный день, когда мне купили новую куртку, такая была, знаете, с кокеткой такая, твидовая курточка, клетчатой материи, пижонская, страшная. И когда я пришел и начал звонить, звонок я обрывал, ну, раз, наверное, 150, там. Ну, это тоже был знак внимания. Вдруг открывается дверь, наконец, и на меня выливается целая вот такая бутылка чернил. Юношеская любовь мне пошла как бы немножко позже. Были тоже совершенно безответные чувства. Это мне дало повод потом, уже лет 40 спустя, подумать, что самое главное топливо для любви – это препятствие, запрет и невнимание. Что исполнившаяся надежда – это мертвая надежда, умирающая. Очевидно, я так разогнался на безответной романтической любви, что когда встретил, как я всю жизнь относил ее к главным своим любовью. Мне было 18, ей было 17, она была красива. Отношения у нас были и романтичные, и достаточно чувственные. То я сам, как я теперь понимаю, подспудно опасаясь умирания надежды, все порвал, уехав на отдых на юг и женившись там в 3 дня. Я попадаюсь не женщинам, не в их коварные лапы, а в лапы обстоятельств, в лапы судьбы. Честно говоря, я был всю жизнь женат. Я однажды не был женат дней 20, по-моему. Потом как-то получалось так, что вот мне говорили: ну слушай, ну что ты ходишь в моих тапочках, у тебя пятки свисают. Принеси свои домашние тапочки и ходи уже в них. Я оглянулся, не успевал. Как оказался, вроде снова женат. Одна была очаровательная кореянка. Первая была красавица, еврейка. Вторая была русская красавица. По всем я хорошо жил. Мы плохо не жили ни одного дня. Когда становилось плохо, мы расставались.
Предо мною вы явились, как заветная мечта. Чувства страсти пробудились, победила красота. Так не буду ждать я казни от моих волшебных грез. Я люблю вас без боязни, без искусства и без слез. Чтоб жестоко так могли бы поступить, дать надежд мне много-много и все счастье вдруг разбить. Что с другим, будьте счастливы, с ним живите, любя. Никогда не будь порою, вспоминайте про
толкает человека на создание все новых и новых браков. Желание узаконить любовь, внутренняя порядочность, житейская необходимость или наивная вера в существование платоновских половинок. Этот вопрос я задала психологу Маргарите Жамкачьян.
Большинство людей ленивы и нелюбопытные. А вот люди, которые имели по 4 и по 5 жен, не исключено, что как раз обладают и любопытством, и интересом к другому человеку. Одно дело старая жена, да, тапочки там, халаты. А такой человек, скорее всего, перед 4-й женой ходит таким гоголем. Всякий раз расширяет какие-то возможности, круг людей, разнообразие интересов. Этот постоянный брак, он, конечно, благо для общества, благо для детей, но для самого человека, может быть, иногда не дает расти личности. Как ни странно, они у меня получаются такими живыми, активными, достаточно уверенными в себе и заинтересованными в других людях.
Считается, что характер и пристрастия взрослого человека моделируются под влиянием детских впечатлений. Чтобы заглянуть в будущее, я попросила 9-летнюю Аню ответить на несколько вопросов. Знаю, что ты нравишься мальчикам.
Да. Ну, мне там записки в первом классе особенно писали. Я раньше собирала, у меня был даже специальный кошелечек, потом просто выбрасывала, когда мне уже надоело.
А как они еще выражали свои чувства?
За волосы дергали, например, подножки ставили. Я даже их имела, не знаю, настолько клички. Горбушка, серый, ржавый, бобер, семечко. Мы с ними в футбол играем.
По-твоему, каким должен быть, вот, допустим, тот мальчик, который тебе понравится?
Воспитанным довольно. Ну, не тихоней, чтобы он хулиганом.
Был?
Да. Чтобы был незапертый отличник там и не хвалился.
Аня, а как ты считаешь, девочка, когда подрастает, она должна замуж обязательно выходить?
Если она выходит по любви, то, наверное. А если она встретит человека, например, он очень богатый, но не любит его, то он не должен, это на ее усмотрение.
Странно, но в брачных отношениях со временем мало что изменилось. Гименей в греческой мифологии – это прекрасный юнош, певец и музыкант, который внезапно скончался на свадьбе Диониса, после чего, собственно, и был объявлен божеством брака. Грустная, но очень древняя аллегория.
Вы слушали передачу Тамары Лиленковой о людях, которые часто меняют жен и мужей.